Здоровье. Здоровье. Это твое право. Твое право.
Прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда» продолжает программа «Здоровье – это твое право». Проект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». В студии Валерий Беликов. Наши гости сегодня – врачи-урологи Ставропольской краевой клинической больницы Руслан Сасланбек Альбертович, прошу прощения, Салпагаров и Шамиль Асланбекович Лобжанидзе. Руслан Сасланбекович, здравствуйте.
День добрый.
И Шамиль Альбертович, вот меня поправили. Добрый день. Ну, собственно, напомню, Ставропольская краевая клиническая больница расположена в Ставрополе по адресу улица Семашко, 1, телефон приемного отделения 350229, бесплатный телефон прямого эфира нашей студии 8 800 500 ровно 4577. Также свои вопросы врачам-урологам вы можете задать и в WhatsApp, номер мессенджера 8 905 462 400. Уважаемые гости, ну вот, собственно, накануне прошла, как так, незамеченной большинством людей дата, день урологов. Наш разговор будет, собственно, об этом медицинском направлении, по большей части, именно об урологии, раз уж вы здесь, не о конкретных болезнях и диагнозах, хотя есть ощущение, что и этого мы тоже не избежим. Все-таки интересно узнать о вашей профессии и о людях, которые в нее попадают, о том, вот как нас, ставропольцев, лечат. Все-таки Ставропольская краевая клиническая больница, которую вы представляете, это уровень, это весомый уровень, причем и на межрегиональном уровне. Вот для начала, коротко, о вчерашнем дне. Это ведь даже не профессиональный праздник, я правильно понимаю? Дата установлена больше для привлечения внимания людей к своему здоровью?
Ну, если честно, мы с коллегой навряд ли с этим согласимся. Я считаю, что это все-таки профессиональный праздник. Вот буквально мы вчера собирались, была большая лекция, где мы обменивались опытом, приезжали лекторы из Москвы, которые нам читали лекции, соответственно, тоже делились опытом. Да, с этой стороны это есть и профессиональный праздник, и, соответственно, обмен опытом для лучшего лечения пациентов урологических.
То есть профессиональный праздник, все равно работали еще, плюс ко всему повышали квалификацию. Ну, смотрите, раз уж вспомнилось, вот эта сфера, она ведь такая традиционно у нас считается интимной. А вот ставропольцы сами как относятся к этой части своего здоровья?
Ну, смотрите, учитывая то, что в последнее время интернет очень сильно растет, наши пациенты, наше население стали очень грамотными, и они уже умеют различать урологию и отдельную андрологию, которая конкретно занимается то, что вы называете традиционно интимными заболеваниями. Отчасти урология, она больше занимается заболеваниями почек, предстательной железы и органов малого таза.
Все-таки больше об этом. То есть бытует стереотип, что уролог — это человек, который занимается буквально одним органом. На самом деле нет, специальность она очень широкая и всеобъемлющая. То есть очень много заболеваний входит в эту дисциплину.
Ну давайте вот просто перечислите тогда, может быть, как сказать, ну сложно произносить слово «основные», но, может быть, такие наиболее часто встречаемые, да, чтобы опять-таки люди знали.
В плане патологии, с которой мы встречаемся, это, в первую очередь, мочекаменная болезнь. Это заболевание, при котором в мочеводящих путях формируются конкременты, то есть камни, иными словами. Это бич нашего региона, всего Южного федерального округа и, в принципе, нашей страны. Это мочекаменная болезнь, опухоля, как злокачественная, так и доброкачественная опухоль всей системы выделительной, то есть почек, надпочечников, почевого пузыря, предстательной железы, мужских половых желез. Вот. Также большое количество аномалий развития, экстренной ситуации, то есть травмы, кровотечения, то есть перечислять можно длительно. И...
Ну вот, если честно, я обратил внимание, вы в первую очередь поставили мочекаменные болезни, причем отметили их как характерные для юга России, Шамиль Альбертович. А чем это может быть связано?
Ну, заболевание, оно многофакторное, и к его развитию приводит целый ряд причин. Не всегда, к сожалению, получается выявить у конкретного пациента. Но почему распространено заболевание именно в южных регионах? В первую очередь, с характером воды в нашем регионе. То есть большое количество минералов в жидкости, которые мы потребляем. Также инсоляция, то есть большой длительный контакт жителей нашего региона с солнцем. Пускай это покажется странным, но в этих условиях вырабатывается большое количество витамина D, который также в какой-то степени влияет на процесс камнеобразования. Вот. То есть, и плюс еще генетический момент. То есть заболевание еще обусловлено с какой-то степенью.
То, что называется личной предрасположенностью. То есть получается, у нас таких больных много. Получается, и в краевой больнице это ну как основной контингент в вашем урологическом отделении.
Один из, правильно? Да.
Я напомню, свои вопросы нашим гостям вы можете задать по бесплатному номеру 8 800 500 ровно 45 77. Руслан Сосланбекович, Шамиль Альбертович, вот сколько лет вы уже в профессии?
Ну, если считать с момента окончания академии и интернатуры, я около 10 лет уже в сфере медицины. Я конкретно урологом более 7 лет работаю.
А где учились?
В Ставропольской медакадемии.
Шамиль Альбертович.
Я также выпускник Ставропольской государственной медицинской академии, наш родной альма-матер. Ординатуру после окончания вуза я поступил в ординатуру на кафедру также нашего университета, академии. Проходил обучение на базе отделения урологии краевой клинической больницы.
То есть в вашем случае решение стать урологом пришло сразу?
Да.
И в вашем тоже, я так понимаю?
Да.
То есть каких-то... Не, просто в нашей студии были специалисты из краевой больницы, которые, скажем так, специализацию еще меняли в течение жизни, да, где-то углублялись, где-то это были совершенно неожиданные ответвления.
Нет, в плане выбора специальности ответ практически сразу пришел в голову, когда уже перед моментом специализации более узкой. Но чем хороша наша специальность, будучи базовым урологом, можно... развиваться. Наша профессия включает сюда в себя и онкологические заболевания, то есть и детскую хирургию. То есть мы не стоим на месте, мы не все, коллеги, которые работают в краевой клинической больнице, мы не ограничены отдельной урологией. То есть мы выбираем себя по чуть-чуть из смежных специальностей.
Ну, кстати, нейроуролог в этой студии уже был, ваш коллега. Я думаю, вы понимаете, о ком идет разговор. Да, да? И, собственно, вот этим направлением нейроурология очень-очень удивил. Хотя, кстати, и тоже оказался довольно интересным гостем. Плюс ко всему рассказал столько всего, что было довольно неожиданно об этом узнать. Кстати, вот вопрос такой, знаете, он больше, может быть, даже от слушателей, от людей, которые в медицину посвящены исключительно как пациенты. Вот как вы оцениваете подготовку современных врачей? Я понимаю, правильно, наверное, было бы задать этот вопрос человеку, который в медицине, ну, может быть, лет 30-40, еще наблюдал и советский период. Ну вот просто, по вашему мнению.
На мой взгляд, с каждым годом подготовка улучшается в связи с тем, что молодые врачи, то есть ординаторы, у них есть возможности изучать все эти направления и по интернету, выезжать на различные конференции вместе с докторами, производить видеоконференции, чего раньше, к сожалению, не было.
Руслан Сосланбекович, спасибо большое. Вот смотрите, у меня такой вопрос. Чтобы попасть на работу в краевую больницу, ну, в том числе в урологическое отделение, какими навыками должен обладать кандидат на этот пост? Ну, пусть даже просто, вот, да, лечащий врач. Я понимаю, что там, наверное, есть еще и разные административные посты.
Ну, изначально, чтобы работать в урологическом отделении, у человека должно быть высшее медицинское образование, и, соответственно, он должен окончить клиническую ординатуру по урологии. После этого, соответственно, он уже может работать врачом-урологом.
Помимо профессиональных моментов, еще человек должен обладать всеми качествами врача. То есть он должен быть человечен, должен быть открыт к пациенту, должен быть знаком с понятием медицинской этики.
Ну, медицинская этика – это вообще, скажем так, краеугольный камень современного информационного пространства, да, то есть мы все наблюдаем то, что сейчас происходит иногда между врачами и пациентами, ну, скажем так, в любом конфликте, да, есть две стороны, да, так или иначе виноватые, ну, может быть, этого еще коснемся чуть-чуть попозже. Уважаемые гости, вы знаете, вот у меня еще такой вопрос, есть урологические болезни, которые сейчас лечатся, да, которые раньше считались неизлечимыми?
Я думаю,
ну так, это мой такой короткий вопрос, собственно, о развитии медицины современной.
Ну да, современная медицина не стоит на месте, движется вперед. И вот буквально еще в 2000-х годах в нашей стране считались, некоторые камни почек считались неоперабельными. То есть есть категория камней почек, которые выполняют полностью всю полостную систему органа. Такие в России придерживались такой тактики. Их не трогали. Из камня особо не беспокоило человека. Если брались за выполнение этой операции, операция заканчивалась, как правило, удалением почки. Сейчас, повторюсь, это такой единичный пример. Заболевание – это активное лечится. У нас есть возможность в один или в несколько этапов избавить человека от камня, в связи с которым он еще несколько лет назад лишился бы органа. Кроме того, современная, поскольку медицина постоянно прогрессирует, что мы сейчас можем? Есть болезни, которые можно вылечить, но есть пациенты, которым нельзя помочь ввиду сопутствующей патологии. У нас в краевой больнице клинической есть возможность сейчас помогать людям с доброкачественными опухолями предстательной железы, таким людям, которых нельзя было еще вылечить радикально ввиду гипертонической болезни, перенесенных инфарктов, инсультов. То есть, как в техническом плане мы добились успеха определенного, так в плане лечения болезней определенных и в плане лечения индивидуально каждого пациента.
По хирургическому и традиционному лечению у меня еще будут вопросы, потому что ваш ответ, скажем так, мне насколько понравился, но чувствую, в чем-то неполный, есть вопросы дополнительные. Mm-hmm. Нашим слушателям напомню, что сегодня у нас в гостях врачи-урологи Ставропольской краевой клинической больницы Руслан Салпагаров и Шальмиль Лабжанидзе. Свои вопросы нашим гостям вы можете задать по бесплатному номеру 8 800 500 ровно 4577, либо написать в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Ну а мы через пару минут продолжим.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
Программа «Здоровье. Твое право» продолжается на радио «Комсомольская правда». Проект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Наши гости сегодня – врачи-урологи Ставропольской краевой клинической больницы Руслан Салпагаров и Шамиль Лабжанидзе. У меня есть еще вопросы, уточняющие по вашему предыдущему ответу, Шамиль Альбертович. Но давайте так, у нас есть телефонный звонок. Вот дозвонился Андрей Петрович. Андрей Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел спросить, как относятся ваши гости к аппаратам, которые рекламируются, вот, магнитоэлектрические, не буду их называть?
Судя по всему, речь идет вот об этих, чудо-резонаторах и так далее. И, кстати, вот наши слушатели, они умеют так опережать с вопросами ведущего. Он у меня был оставлен этот вопрос чуть-чуть. Я дополню Андрея Петровича, да. Ну, вот то, что иногда в СМИ рекламируется, видно это в дешевых газетах, рассовываются эти объявления по почтовым ящикам, что можно, вот, будь мужчиной, вылечи простатит здесь и сейчас, там, только вовремя покупай батарейки. Стоит это каких-то баснословных денег. Вот такому аппаратному воздействию, какие-нибудь там вибромассажеры, mm-hmm. еще что-то.
Ну, смотрите, однозначно на этот вопрос ответить, я думаю, невозможно, так как есть действительно аппарат, который помогает к определенным пациентам. Это определенная категория пациентов. Вообще, выбор тактики лечения должно быть именно расписано врачом-урологом. Почему? Если, например, у пациента есть доброкачественная гиперплазия, то есть это опухоль доброкачественная, то какие-то физиотерапевтические процедуры можно проводить. Но если там, к сожалению, рак предстательной железы, вот эти магнитотерапия или физиотерапия, к сожалению, могут из-за них заболевание прогрессировать. Точно так же некоторые препараты, которые рекламируются в СМИ, по телевизору, они в какой-то определенный период возраста уже не действуют, к сожалению.
Даже такое бывает. Ну, вообще, собственно, специалисты, которые регулярно посещают студию «Комсомольская правда», я имею в виду врачей Ставропольской краевой клинической больницы, они, как правило, вот это относятся к самолечению. Опять-таки, напоминаю о том, что каждый случай все-таки случай индивидуальный. Вот, Шамиль Альбертович, у меня вопрос к вам сейчас будет. Вы очень интересно так начали рассказывать про мочекаменные болезни, которые еще годы назад, были неоперабельны. То есть, когда зашел разговор разговор о камнях в почках, что есть образование такого типа, что либо он не удаляется, либо удаляется, удалялся вместе с почкой. А сейчас как лечение проходит? Я так понимаю, орган все-таки остается, да. И камни успешно надробятся. Как происходит? Ну, давайте так, начиная с диагностики, да, как люди доходят до жизни такой. Вы это уже сказали, что, в общем-то, и вода у нас, скажем так, и вот как еще вот это...
Инсоляция, то есть большое количество солнечного излучения. Ну, это как один из факторов, повторюсь, да, это не...
То есть, в общем-то, это не такая уж редкость, подобные каменные образования в почках ставропольцев, да? Вот как происходит лечение в этом случае?
Уточню вообще, что это за камни. Полостная система почки, то есть ее внутренняя часть, это не ровная гладкая полость. Почка представляет... Полостная система почки, она состоит из множества чашечек и лоханки, то есть это сообщающиеся сосуды. Камни, о которых я говорил, это конкременты, которые выполняют не просто лоханку, не одну полость, а отдают ответвление свои практически во все чашечки. Камни такие достигают достаточно крупных размеров, могут всю полостную систему почки выполнять. И в чем была сложность? Единым блоком удалить этот камень невозможно. Почему? Потому что почку с него не стянуть. Извиняюсь за грубость. Если бы хирург пытался удалить этот камень в несколько этапов, то есть пытался механически его раздробить во время полостной операции, очень часто все заканчивалось кровотечением, поскольку почка – это очень легко ранимый орган достаточно, и кровотечение из этого органа останавливается очень тяжело. И ввиду высокого риска осложнений, ввиду частых удалений почки при вмешательстве на таких камнях, старались эти камушки не трогать, лечить консервативно, людям назначили растительные препараты, противовоспалительную терапию, по максимуму старались не трогать.
Но это как было раньше?
Это так было раньше. Сейчас какая есть у нас возможность? Сейчас есть целый ряд методик аппаратного лечения, которые успешно применяются у нас в больнице. Что это? В первую очередь, это перкутанная нефродиалопаксия. То есть это метод лечения таких камней, удаления их через прокол поясницы. То есть после дообследования, после установления диагнозов, после принятия окончательного решения, после взвешивания всех за и против, что выполняется? Пациент находится под общим наркозом, под контролем УЗИ и рентгена делается пункция, прокалывается, делается небольшой прокол в поясничной области и доставляется инструмент с видеокамерой на конце в полость почки, то есть через кожные покровы. И что происходит? Под контролем зрения, под контролем видеотехники камень этот разрушается, и фрагменты его сразу аспирируются наружу, то есть сразу отсасываются из полости тела. И в чем плюсы методики? Во-первых, нет большого разреза, не рассекаются мышцы, что почка расположена достаточно далеко, и открытый вариант вмешательства на ней, он достаточно травматичен. Минимален риск кровотечения, поскольку доступ осуществляется через небольшой прокол. Плюс инструмент достаточно подвижен, и есть возможность попасть в наиболее отдаленные уголки органа и разрушить этот камушек. Но опять-таки, всем индивидуально, иногда приходится комбинировать лечение. То есть, грубо говоря, очищается полостная система почки, где-то фрагмент остался. В таком случае лечение дополняется дистанционной литотепсией, дроблением камушка без проникновения в полости тела. Но такой вариант лечения, он стал панацеей для людей, которые мучились. А мочекаменная болезнь, в принципе, это заболевание, которое поражает оба органа.
То есть поодиночке в почку оно не приходит?
Очень часто камушки бывают в обоих органах. То есть, а если одна почка заполнена полностью камнем, образование камня в противоположной почке – это огромный риск для жизни человека.
Ну, как говорят, дело времени, причем времени короткого довольно.
Зачастую так, к сожалению, да.
То есть, получается, в краевой больнице вот такие операции уже давно делают?
Успешно, да.
Скажите, пожалуйста, вот именно таких по мочекаменной болезни, по удалению таких камней, сколько операций в год проводится?
За 2018 год, за предыдущий год выполнено около 70 операций.
70 операций, да. Ну, то есть, получается, таких сложных, да, именно?
Да,
есть...
это происходит, почему 70, почему цифра может показаться скромной слушателям, связано с тем, что камни такого рода выявляются на более ранних этапах, то есть процент запущенных пациентов несколько меньше становится.
Это вот, кстати, та самая концепция ранней диагностики. Да, чем раньше заболевание обнаружено, тем меньше шансов, что оно станет более запущенным, естественно, более трудноизлечимым. Кстати, вот у меня, знаете, следующий вопрос. Современная урология, она вообще больше склоняется к традиционному лечению или к хирургическому? Просто вспоминается вот этот анекдот про терапевта, в котором бы только таблетки, давайте про хирурга, в котором бы только ест.
На самом деле, в последнее время есть те патологии, которые мы раньше 100% случаев оперировали. Это так называемый, например, абсцесс почки или, простыми словами, гнойник на почке. Мы когда раньше такую патологию видели, всегда практически оперировали. Последние 5 лет... Статистика показала, при правильном лечении, консервативном антибактериальном лечении, 95% таких процентов вылечивается без оперативного лечения. То есть это одна категория пациентов, которые мы от оперативного лечения ушли к консервативному лечению. Что касается оперативных лечений, их на самом деле стало в разы больше и становится в разы больше с каждым годом, учитывая то, что у нас технологии прогрессируют.
И можно дополню? Не дополню, хочется добры, сказать, пожалуйста. Есть выражение древних врачей, которое мне очень нравится, которое часто озвучиваю своим пациентам. Хорош тот хирург, который меньше оперирует, не потому что он, не по каким-то причинам, хорош тот хирург, который может его излечить лекарством. То есть операция для нас – это всегда крайняя мера. Если мы видим человека, которому можно помочь консервативно, мы не бежим оперировать.
То есть до операции лучше все-таки не давать.
Мы комбинируем к тому и другому методу лечения.
Уважаемые гости, хотелось бы, знаете, еще рассмотреть особо тяжелый случай, но просто в качестве примера. Вот расскажите о самом трудном случае в практике. Это вообще наш традиционный вопрос всем гостям программы «Здоровье. Это твое право» на радио «Комсомольская правда». Вот до того, как мы уйдем на короткую рекламу, это буквально 2 минуты. Я смотрю, как-то так, судя по всему, в краевой больнице...
В краевую больницу, в принципе, попадают пациенты непростые. Это люди, с которыми не могут справиться в других учреждениях края и соседних регионов. Поэтому в голову сразу приходит большое количество примеров. И соответственно, переживания какие-то личностные приходят в голову. Если возможно, я расскажу, приведу пример не тяжелого пациента соматически, а ситуация, которая не угрожала жизни пациента, но добрая ситуация, которая закончилась благополучно. То есть молодой мужчина до 40 лет обратился к нам в учреждение с кровотечением из мочевого пузыря. Вот. Кровотечение развилось после полового контакта с супругой.
Без интимных деталей.
Без интимных деталей, да. После обыкновенного полового акта кровотечение, причем с полной тампонадой мочевого пузыря. То есть мочевой пузырь забился кровяными сгустками. Пациент обследовал, кровотечение было купировано, пациент обследовался, явной причины, какой-то объективной причины выявлено не было. Пациент был выписан после купирования кровотечения, в течение года он был выписан, да, после купирования экстренной ситуации. Затем пациент длительное время обследовался во всевозможных инстанциях. Каждый половой акт сопровождался выраженным кровотечением.
У нас сейчас будет небольшой перерыв на рекламу.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
Радиопроект «Здоровье – это твое право» подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Меня зовут Валерий Беликов. Наши гости сегодня – врачи-урологи Ставропольской краевой клинической больницы Руслан Салпагаров и Шамиль Лобжанидзе. Шамиль Альбертович, ну, собственно, вот 5 минут назад я вас спросил о самом сложном случае в практике. Вы все-таки вспомнили, как я понял, самый любопытный, самый необычный. Я напомню коротко фабулу. То есть у не такого уж молодого и не такого уж старого человека после каждого полового акта вдруг, то есть было кровотечение, чем все закончилось? Потому что вы-то мне рассказали в перерыве, да, что действительно больше было похоже на детектив, да, какие интеллектуальные усилия приходилось напрягать, да, чтобы понять, что происходит с человеком. Человек-то боялся по-настоящему. Вот перед тем, как мы примем телефонный звонок, расскажите, пожалуйста.
Так вот, пациент обратился к нам с огромной кипой анализов, то есть он обследовался во всевозможных учреждениях, во всевозможных клиниках, были исключены все заболевания, которые классически помогут привести к этой ситуации. Лечился пациент длительно от простатита почему-то. Так вот.
Выяснилось?
Как выяснилось, что я обратил внимание на двустороннего варикоцеля у этого мужчины. Варикоцель – это заболевание, которое классически приписывают к болезни молодых ребят. У мужчин, взрослых...
Больше даже подростков.
Да, больше подростков. Принято, что это заболевание не трогать, не лечить. Варикоцель – это расширение вен яичек мужских. Вот. И вернусь немножко назад. Вы вспомнили нейроурологию. Точно так же, как в краевой больнице есть возможность развивать новое направление, выделяется сейчас еще отдельное русло ангиоандрологии, это сосудистая урология. Так вот, что было сделано? Пациент в условиях нашего сосудистого центра краевой клинической больницы был обследован. Была выполнена флебография сосудов малого таза, то есть исследование вен малого таза. И мы пришли к какому выводу? При варикоцеле переполненная кровью яичко начинает сбрасывать кровь в малый таз, венозное сплетение, которое располагается вокруг предстательной железы. И происходила с пациентом следующая ситуация. Вены простаты постоянно перегружены венозной кровью. У человека возникал половой акт. На этом фоне, на фоне возбуждения, на фоне физической активности, приток крови повышался в разы, а ток, который был изначально затруднен, он становился практически невозможен. И на этом фоне возникало профузное кровотечение из капилляров. И кровотечение разной степени интенсивности. Повторюсь, было несколько эпизодов полного наполнения мочевого пузыря сгустками. Пациенту была выполнена современная методика лечения варикоцеля, эндоваскулярная, то есть внутрисосудистое перекрытие вены яичковой. Сначала первым этапом с левой стороны, вторым этапом...
Но самое главное, что он был вылечен.
Он был вылечен, второй этап планируется. После перекрытия левой яички вены мы уменьшили сброс крови венозной в это сплетение парапростатическое. Пациент в течение уже нескольких месяцев с этой проблемой, в течение трех месяцев с этой проблемой не сталкивается.
Но скольких нервов ему стоило?
Да. То есть этот случай просто интересен тем, что еще недавно информации о надвенозной анатомии малого таза мужской практически не было, и не было возможности помочь этому человеку. Ни у кого даже мысли до развития современной методики и взаимодействия двух специальностей, сосудистой рентгенхирургии и эндоваскулярной и урологии, не было возможности помочь этому человеку.
Давайте примем телефонный звонок. У нас на проводе Татьяна. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотела спросить. У меня в одной почке камень 15 миллиметров, в другой песок. Вот насколько критична ситуация на данный момент? И еще вы упомянули о лечении антибактериальными средствами. Если можно, расскажите, пожалуйста, об этом.
Пожалуйста, вот вопрос есть.
Да, спасибо за вопрос. Да, спасибо за вопрос. Смотрите, что касается по поводу песка, песок на самом деле не опасен, но наличие камня 15 миллиметров это бомба замедленного действия. В любой момент у такого человека может возникнуть почечная колика, в любой момент этот камушек может перекрыть мочеточник, и на фоне почечной колики может развиться нагноение почки. Поэтому в таких случаях обязательно вам нужно обратиться к урологу и выполнить минимальное количество обследований. Это ультразвуковое исследование, внутривенная урография и компьютерная томография с контрастированием, по данным которых доктора могут определиться, какую тактику лечения вам выбрать. То, что я говорю про антибактериальную терапию, это не прям касается вопроса пациентки, это была другая ситуация, это когда образуется абсцесс на почке, это чуть-чуть совсем другое. Именно по вопросу пациентки здесь лечение нужно подбирать консервативное, но для этого обязательно пациентка должна сдать минимальные обследования, которые я уже перечислил, и сдать общий анализ мочи, пассив мочи, и по данным которого доктор может расписать консервативную терапию.
Так или иначе, этот же врач, ну, судя по всему, Татьяна, да, посвящена в то, что у нее происходит, да, наверное, есть какие-то анализы, здесь, возможно, для человека стоит просто вопрос, надо ли ложиться на операцию, но, опять-таки, такие вопросы решает, как я понимаю, все равно лечащий врач.
Ну, тактика какая должна быть? Я в любом случае, пациентка при... В первом этапе она должна сходить в поликлинику к врачу-урологу. Врач-уролог поликлиники обследует. Есть стандартный список обследований. После чего, если поликлинический доктор решает, что пациентка нуждается в оперативном лечении, либо когда они к нам направляют не на операцию, а на дистанционную литотрепсию озвучивают, то, соответственно, доктор поликлинический дает направление со всеми анализами, и они приходят уже к нам на консультацию. Уже мы совместно с докторами, с заведующим отделением принимаем тактику лечения на консилиуме.
Ну, если слушательница задала вопрос, вот у меня просто будет дополнительно, скажите, пожалуйста, противопоказания против операции какие могут быть?
Противопоказания со стороны ОРВИ, их практически нет. Больше всего противопоказаний для операции – это общесоматические. Это, например, пациенты после инфаркта, после инсульта, гипертонические болезни, гипертонический криз.
Смотрите, у нас совсем немного времени остается до конца программы, тем не менее, я хотел бы еще вот что спросить. Современная медицина, медицина высокотехнологичная, скажем так, те примеры, которые вы проводили сегодня в программе, да, это такой один из ярких показателей. Вот у вас не складывалось иногда ощущение, я вас спрашиваю именно как профессионалов, да, что эта вот зависимость от электроники, от компьютеров, она что-то из профессии забирает? Я объясню свой вопрос. 30 лет назад, чтобы измерить давление, да, у врача должно было быть хорошее зрение, хороший слух, он должен был... Ну, вы помните эти ртутные тонометры. Конечно. Сейчас просто манжета, кнопка, 30 секунд времени, точный результат в цифрах, что называется, до 10. Вот я к чему. В урологии же наверняка то же самое. Нет опасения, что современные врачи-урологи – это люди, которые, ну, просто привыкнут со временем нажимать кнопки. Это такое даже мое, может быть, житейское опасение.
Я думаю, нет. С каждым годом врачи становятся все умнее и умнее. Точно так же, как, ну, вот, если параллель проводить, как спортсмены, с каждыми новыми видами тренировок становятся все профессиональнее и профессиональнее. Все методы дополнительного обследования, они нам только помогают. То есть клиническое мышление врача, оно никуда никогда не уйдет.
Ну что ж, большое спасибо. Я еще не намерен прощаться, потому что, напомню, мы сегодня по какому поводу встретились. Накануне был Всемирный день уролога, но дело в том, что есть еще маленький юбилей профессиональный в Ставропольской краевой больнице, правильно? Расскажите о нем.
В этом году исполняется 65 лет всей урологической службы края и 60 лет урологическому отделению краевой клинической больницы. То есть хотелось бы это отметить, это большое это значимое событие для всей медицины края и, в частности, для нашей больницы. То есть к этой дате мы подготовлено торжественное заседание общества урологов с привлечением наших коллег из центральных клиник, на которых будет обсуждаться история, в принципе, всей урологической службы края в том числе, и то есть, расширенная урологическая конференция, то есть будет праздничное мероприятие, проведенное с нами, нами с пользой. Так вот, и еще хотел сказать, что за эти 65 лет служба, в принципе, многого достигла, но огромный скачок в техническом исполнении нашей работы отмечается последние годы. То есть за последние несколько лет нам введены такие методики лечения заболеваний урологических, как лапароскопические методы, которыми мой коллега Руслан Сандыкович владеет. Это пластики, аномалии развития, мочекаменная болезнь, лапароскопические вмешательства при опухолях почек. Та же самая нефролитолапоксия, метод лечения крупных камней, который был сопряжен с большими рисками еще в недавнем прошлом. Методы эндоскопического лечения мочекаменной болезни, заболеваний предстательной железы.
И, нет, я также, понял, перечислять
еще
можно.
Хочу отдельно сказать, еще я не могу об этом умолчать, это направление, которое мне поглотило с головой. Также эндоваскулярное лечение опухолей предстательной железы. То есть мы об этом говорили неоднократно в эфирах, это эндоваскулярная эмболизация артерии предстательной железы. И та самая нейроурология. То есть это новое направление, которое было еще не развито.
Ну что, тогда, в общем-то, могу вас поздравить с маленьким юбилеем таким. Спасибо. Краевым. Ну и что еще пожелать в конце программы? Чтобы сложных пациентов было поменьше, да и вообще, собственно, чтобы со временем люди становились просто здоровее, то есть не было такого. Я напомню, сегодня у нас в рамках программы «За здоровье» в гостях были врачи-урологи Ставропольской краевой клинической больницы Руслан Сосланбекович Салпагаров и Шамиль Альбертович Лобжанидзе. Также напомню, что Ставропольская краевая клиническая больница расположена в Ставрополе по адресу улица Семашко, 1, телефон приемного отделения 350229. Дорогие гости, большое спасибо за ответы, ну и до скорой встречи в этой студии снова.
Большое спасибо. Всего доброго, за приглашение.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».